слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Здравствуйте. Сегодня 2 января, среда. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И вот некоторая тема ближайшего часа. Великобритания председательствует в «Большой восьмерке». Надежда для туристов в 2013 году – компенсации при банкротстве турфирм. Отношение к бездомным в Литве. Защитить от зимнего холода и голода. Эти и другие темы в ближайшее время на «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В 2013 году Великобритания становится председателем «Большой восьмерки» – международного клуба восьми промышленно наиболее развитых стран мира, включающего США, Россию, Германию, Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию. Объявлено, что местом проведения саммита лидеров стран «Большой восьмерки» 17-18 июля 2013 года будет североирландский город Энискиллен, рассказывает Наталья Голицына.
Местом проведения очередного саммита лидеров стран «Большой восьмерки» британское правительство выбрало пятизвездочный отель «Лох Эйрн», расположенный вблизи города Энискиллен в североирландском округе Фермана. Выбор труднодоступного, окруженного озерами и узкими проселочными дорогами отеля был сделан британским правительством по совету службы безопасности. Обычно саммиты стран «Большой восьмерки» сопровождаются бурными протестами и вандализмом международных антиглобалистов. Великобритания учла опыт проведения саммита «Большой восьмерки» в 2005 году, который прошел в Шотландии. Тогда он был омрачен не только акциями антиглобалистов, но и террористическими актами в Лондоне 7 июля, когда погибло 52 человека. Надо сказать, что до недавнего времени проведение столь крупного международного мероприятия было бы невозможно в Северной Ирландии. В 1987 году город Энискиллен был местом активности ирландской республиканской армии, организовавшей там теракт, который унес жизни 11 человек. До соглашения Страстной пятницы 1998 года этот регион был местом ожесточенной вооруженной борьбы противоборствующих сил лоялистов и республиканцев. Объявляя о месте проведения саммита стран «Большой восьмерки» во время своего визита в Северную Ирландию в ноябре этого года, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что хочет продемонстрировать лидерам ведущих стран мира успехи мирного процесса в Северной Ирландии. Пока о предстоящей повестке дня саммита можно судить лишь по заявлению британского министра иностранных дел Уильяма Хейга, который собирает на двухдневную встречу в Лондоне министров иностранных дел стран «Большой восьмерки» с присоединившимся к ним представителем Евросоюза. Встреча эта пройдет в Лондоне 10-11 апреля 2013 года. Хейг назвал четыре проблемы, которые будут обсуждаться на ней в преддверии саммита. Проблема предотвращения международных конфликтов, в частности, ситуация на Ближнем Востоке, стабильность в странах, затронутых волнениями арабской весны и связанные с этим энергетические проблемы, ситуация в Сомали и меры по предотвращению сексуального насилия в ходе локальных войн в странах Третьего мира. Влияют ли саммиты стран «Большой восьмерки» на решение реальных международных проблем? На этот вопрос отвечает британский политический аналитик Майкл Биннин.
До некоторой степени они оказывают влияние, но в меньшей мере, чем прежде, поскольку сейчас существует более важный саммит, большая двадцатка, включающая такие крупные страны, как Китай, Индия, Бразилия, не входящие в первоначальную большую семерку, ставшую после присоединения России называться большой восьмеркой. Конечно, у большой восьмерки все еще остается своя роль на международной арене, однако менее значительная, чем раньше.
Можно ли говорить о каком-то единстве членов «Большой восьмерки»?
Not really. The West is still a
Не совсем. Если Запад все еще представляет собой экономическое единство, а большинство важнейших западных промышленно развитых стран – часть Большой Восьмерки, то Россия не разделяет идеологических установок таких стран, как США, Великобритания, Канада или Франция. По сути дела, Россия входит в Большую Восьмерку по инерции, как бывшая сверхдержава, которой в наше время она перестала быть. И, конечно, у России существует совсем иное представление о мировой экономике, чем у Америки, Британии или Германии. Так что в реальности это не очень-то единая группа.
Сможет ли будущий саммит способствовать улучшению отношений России с Западом?
Думаю, что в результате саммита последует череда деклараций с обеих сторон, призывающих к улучшению этих отношений, поскольку они находятся на довольно низком уровне уже на протяжении долгого времени. В принципе, эти отношения не назовешь совсем уж враждебными, просто существует значительное недоверие между Владимиром Путиным и большинством западных лидеров. Путин считает, что протестное движение в России поддерживается и субсидируется западными странами, а западные страны полагают, что Путин проводит губительную авторитарную политику. Не думаю, что на саммите произойдет быстрое улучшение этих отношений.
В таком случае, чего можно ожидать от будущего саммита стран Большой Восьмерки в Северной Ирландии?
Нас ожидают дискуссии о мировой экономике, а также о проблемах международной безопасности и военных конфликтах. Два важных фактора обусловят международную ситуацию в наступающем новом году. Оправится ли мировая экономика от последствий рецессии? И решится ли переизбранный президент Обама предпринять, наконец, смелые или, наоборот, противоречивые шаги в отношении Сирии, Ирана, в решении Палестино-Израильского конфликта? Это нелегкие решения, и к тому же встречающие определенные трудности в самой Америке.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы». В этом году в России начнет работать специальный компенсационный фонд, позволяющий возвращать из-за рубежа туристов, оказавшихся в сложной ситуации в связи с банкротством туроператора. Такую возможность дают поправки к закону об основах туристической деятельности. Впрочем, в полной мере они начнут действовать лишь в мае, а по мнению экспертов в области защиты прав потребителей, окажутся не слишком эффективны. В случае банкротства туроператора, входящего в большую тридцатку, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
После того, как в прошлом году о своем банкротстве объявила компания «Ланта-Турвояж», выяснилось, что десятки российских туристов не могут вернуться домой. Владельцы отелей отбирали у них документы и требовали плату за проживание, которую не перевел туроператор. Когда же с подобной ситуацией столкнулись клиенты «Идеального мира» и еще нескольких менее крупных операторов, Дума спешно приняла поправки к закону об основах туристической деятельности в Российской Федерации. Эти поправки запрещают осуществлять деятельность по выездному туризму компаниям, не вошедшим в профессиональное объединение, формирующее компенсационный фонд для экстренной помощи туристам, находящимся за рубежом. Помощь будет заключаться в виде оплаты обратной дороги и погашения долгов за гостиничные услуги в случае банкротства туроператора, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Объединение оказывает такого рода помощь, если, во-первых, это туристы оператора, который входит в это объединение, и, во-вторых, если это связано с неплатежеспособностью и банкротством, то есть социальные, политические, стихийные бедствия, это лежит на плечах государства и по закону, и по конституции. Те, кто выезжают самостоятельно, они могут рассчитывать на помощь наших консульских служб, не более того. Говорить о том, что с января и даже с февраля там наши туристы, находящиеся за рубежом, могут получить эту помощь, наверное, было бы неправильно. Нужно, чтобы была полностью принята нормативно-правовая база. Но желательно, так же, как и вчера, так и сегодня, смотреть на тех операторов, которому вы хотите провести все остальное.
Размер финансового обеспечения для туроператоров, чья выручка превышает 250 миллионов рублей в год, должен составлять не менее 12%. Но депутаты так спешили принять поправки и пообещать дополнительные гарантии российским туристам, что забыли посоветоваться с представителями потребительских организаций. В результате, по мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, интересы туристов по-прежнему не слишком защищены.
То, как сейчас это все прописано, никаких реалий новаций для потребителей не даст. Что касается механизма страховых гарантий, то, несмотря на увеличение суммы, мы наблюдаем дробление туроператоров, когда под известной торговой маркой работает целая группа юридических лиц, иногда это 100 компаний, иногда это там 30 компаний. И, соответственно, финансовые гарантии здесь будут не столь значительными. И так, болевая точка, которая была раньше, о том, что не хватает денег на выплаты, эта проблема не решена, и по крупным туроператорам, известным рекламируемым в центральных каналах, уровень страхового покрытия в России недостаточен. Люди все равно не получат возмещение по купленным путевкам.
Считает Дмитрий Янин. Он убежден, российским туристам сегодня, как и прежде, остается надеяться в первую очередь на себя и на то, что чиновники допустят на российский рынок международных авиаперевозчиков-дискаунтеров.
Мы надеемся на то, что несколько дискаунтеров международных получат маршруты по России и из России. Соответственно, люди получат возможность самостоятельно формировать туры.
Между тем, большинство региональных управлений Роспотребнадзора еще в середине декабря проинформировали туристов об изменениях в законодательстве, рассказав им о компенсационном фонде. Но к настоящему времени из почти 2500 зарегистрированных в России туроператоров в профессиональное объединение для создания компенсационного фонда вступили около 50 компаний. При этом большинство взносов произвели туроператоры, которые вышли на рынок недавно. И рассчитывать на какие-то дополнительные компенсации в случае банкротства в начале года оператора из первой тридцатки бессмысленно. Тем не менее, по словам Юрия Барзыкина, потребителям, желающим избежать возможных неприятностей, связанных с банкротством туроператора, уже сейчас есть смысл интересоваться, участвует ли компания, предлагающая туристические услуги, в профессиональном объединении, формирующем компенсационный фонд. Впрочем, ситуация на рынке туристических услуг, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, спокойная.
Рисковать стали меньше. Считать стали лучше. Такой нет, ну скажем, излишков авиаперевозки, такого демпинга безумного. Ну, на отдельных направлениях все-таки есть. Ну, немножко вот эти примеры, они тоже вдохнули разум, так сказать, в операторов. Конкуренция высокая, и поэтому удержаться все стараются. Ну, за счет чего? За счет цены. И это снижает доходы операторов до минимума. Поэтому надо не гоняться, как говорится, за дешевизной, выбирать средневзвешенные цены.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин тоже не прогнозирует серьезных потрясений на российском туристическом рынке в начале года. Однако многое, по его словам, будет зависеть от общей экономической ситуации.
Если кризиса не будет, то отрасль это будет, наверное, на плаву. Но если какие-то будут потрясения экономические, и люди перестанут отдыхать за границей, то да, отрасль как была нестабильна, так она и останется.
О необходимости реформирования профильного законодательства и создания в России специального компенсационного фонда для туристов заговорили еще в 2010 году. После истории с компанией «Капитал Тур», из-за банкротства которой пострадало до 18 тысяч человек, покупавших путевки у этого оператора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Трагедия в американском городе Ньютаун, штат Коннектикут, где 14 декабря прошлого года в результате стрельбы в начальной школе погибли 20 детей и 6 учителей, вернула в центр общественной дискуссии вопросы контроля над оружием. Реакция президента Обамы, дважды выступившего в первые дни после трагедии с жесткими заявлениями, дала основание рассчитывать на ужесточение законодательства в этой сфере. Однако оружейное лобби выступает против ограничения права на владение оружием, ссылаясь на вторую поправку к Конституции США. Американцы традиционно рассматривают это право как одну из важнейших свобод. О роли оружия в американской культуре и о перспективах изменения общественного отношения к этой проблеме беседуют обозреватели «Радио Свобода» Маша Гессен, Брайан Уитмор. Ведет беседу Валентин Барышников.
Я не понимаю отношения американцев к оружию. Я вырос в Советском Союзе, и для меня оружие в доме – это нонсенс. Оружие для меня – это что-то, что есть у военного или милиционера. Оно несет в себе признак опасности и угрозы. Это как чеховское ружье, которое, если оно висит на стене, оно обязательно выстрелит. При этом я вижу, что для американцев ситуация совершенно другая. Брайан.
Мой родной штат – это Коннектикут, это на север, но я жил много лет на юге. И я могу сказать, что в этом час нашей стране, и в целом в стране, это большой час нашей культуры. Люди считают, что прав иметь оружие – это как подтверждение своей свободы. Вы можете встретить на юге клетки на бампере. Вы можете взять мое оружие только через мой труп. К сожалению, в моем точке зрения, это часть американской культуры.
Брайан, вы либерал. Вы боитесь оружия?
Конечно.
Так же, как боюсь его я.
Я очень люблю оружие. Если я был диктатором, я бы делал оружие нелегально весь мир.
Ясно.
Мягко говоря.
Маша, вы приехали в Америку из Советского Союза.
Ну, надо сказать, что я приехала в Америку из Советского Союза в штат Массачусетс, самый либеральный штат в Америке. И это, конечно, один из таких водоразделов между либералами и нелибералами. Среди либералов является хорошим тоном не просто не любить оружие, а ратовать за частичный или полный запрет на частное владение оружием. Поэтому в штате Массачусетс наблюдать оружие как таковое, в общем, мне не приходилось, или почти не приходилось. С другой стороны, мне кажется, что оружие в доме для американцев, для большого количества американцев, ну, это почти как машина. Отсылки ко второй поправке, это они имеют семантическую такую очевидную совершенно ценность. На самом деле, если почитать вторую поправку, не вполне очевидно, что она именно это гарантирует, но так это понимается. И я бы еще добавила, что есть аргумент, который вообще, мне кажется, последние несколько десятилетий является одним из самых сильных аргументов в руках National Rifle Association, ассоциации владельцев оружия. Это если вынести оружие за рамки закона, только у тех, кто за рамками закона, будет оружие. Это полностью отражает вот это вот отношение к оружию. Оружие – это право каждого на защиту своей собственности и своей свободы. Если оружие отнимут у меня, оружие будет только у моих врагов.
Обама выступал первый раз в день трагедии, в пятницу, второй раз в воскресенье, когда он приехал в Ньютаун. Первое его выступление вызвало довольно большую критику, неожиданно. Давайте послушаем фрагмент из того выступления.
We've endured too many. Мы пережили слишком много трагедий за последние несколько лет, и каждый раз при подобном известии я реагировал не как президент, но так же, как и все, как родитель. И это особенно верно сегодня. Я знаю, сегодня нет родителей в США, кто не чувствует такое же переполняющее горе, что я чувствую. Как страна мы слишком часто проходили через это, будь то начальная школа в Ньютауне, торговый центр в Орегоне, храм в Висконсине, кинотеатр в Авроре или угол улицы в Чикаго. И нам вместе следует принять разумные меры, чтобы предотвратить трагедии, подобные этой, невзирая на политику.
Regardless of the politics. После этого либералы подвергли Обаму критике, и вот почему. Было много довольно статей, я цитирую Дэвида Ремника из «Нью-Йоркера», который пишет текст, это не комментарий какой-то, это фактически программная статья, что Обама должен сделать по поводу оружия. Ремник говорит, что это была бойня, и что необходим контроль за оружием, строгий и всеобъемлющий, контроль за оружием, который ставит ценности общественной безопасности выше ценности охотников на оленей и неверного антиисторического прочтения второй поправки. Видимо, был такой вал критики, что Обама был гораздо более жестким, когда он выступал в воскресенье. Давайте послушаем фрагмент еще один.
С тех пор, как я занимаю пост президента, это четвертый раз, как мы собираемся вместе, чтобы разделить горе с людьми, пережившими массовые убийства. Мы не можем более терпеть такое положение вещей. В ближайшие недели я использую всю власть, которую дает мой пост, чтобы привлечь моих сограждан от правоохранительных органов, экспертов в области психологии, до родителей и учителей, к мерам по предотвращению новых подобных трагедий.
Обама, конечно, любимец либералов, по крайней мере, был все 4 года. При этом многие отмечают, что Обама на самом деле не полностью выполнял повестку либеральную, что отчасти он ей следовал, скажем, в здравоохранении, в правах геев, но, например, в оружии, в вопросах оружия он не следовал этой повестке. Маша, насколько я понимаю, вы либерал, и вы голосовали за Обаму. С вашей точки зрения, Обама выполняет либеральную повестку?
Ну, назвать его, на самом деле, любимцем либералов в течение последних 4 лет довольно сложно. Он любим либералами в сентиментальном смысле, но, конечно же, есть постоянное ощущение среди большого количества людей, которых он привлек к своей компании, что он чаще, чем хотелось бы, занимает соглашательскую позицию. Ганлобби – невероятно мощная политическая сила, с одной стороны. С другой стороны, именно либералы рассчитывают именно на Обаму, что именно в таких случаях, как те несколько трагедий, которые ему пришлось видеть за время его президентства, он наконец-то пойдет на конфронтацию с Ганлобби, потому что если он не он, то кто?
Брайан, ваше мнение.
Я был именно согласен с Машей. Один из моих претензий к Обаме – это и был его бездеятельность на контроль на оружие. Особенно в первой части его президентства, когда он имел полный контроль над Конгрессом. Но одновременно я понимаю, почему был такой бездеятельность. Потому что это очень сложно. Потому что это NRA, Национальная ассоциация оружия, это очень сильный, очень мощный организация, как Маша сказал. И любой сенатор, любой член Конгресса, который их противостоит, будет иметь оппонент либо в праймере, либо на выбор, который будет очень-очень хорошо финансирован.
Дискуссии в американском обществе о контроле над оружием обострились после трагедии в городе Ньютаун, где местный житель застрелил 20 школьников и 6 учителей. Беседу вел Валентин Барышников. В эфире «Время свободы». В конце 2012 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даст регионам возможность самим определять порядок выборов губернатора. Будут они прямыми, насколько это возможно, с учетом муниципального фильтра, или губернатора будут назначать. Выборы глав регионов в 2013 году состоятся в 8 субъектах федерации. Самые ожидаемые – голосование в сентябре в Московской области. Досрочные выборы здесь были назначены после ухода главы Подмосковья Сергея Шойгу на пост министра обороны. Временно исполняющим обязанности губернатора Московской области был назначен член «Единой России» Андрей Воробьев. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
То, что именно Воробьев и станет кандидатом от партии «Единой России» на выборах губернатора Подмосковья в сентябре, не вызывает сомнений. Другие партии и движения пока только определяются. «Справедливая Россия» назовет своего кандидата к марту 2013 года. Имена двух претендентов уже известны. Пока это Александр Романович, депутат Госдумы и руководитель подмосковного отделения партии, и Геннадий Гудков, член «Справедливой России» и член Координационного совета российской оппозиции. Совет также рассматривает кандидатуру Геннадия Гудкова. Сам политик считает привлекательной идеей участвовать в выборах, но называет единственной возможностью противостоять Воробьеву выдвижение единого кандидата от всех оппозиционных движений и партий.
Координационный совет вообще считает, что целесообразно провести праймериз кандидатов, которые могут от оппозиции противостоять партии власти.
Если Координационный совет оппозиции выберет своего кандидата в губернаторы в ходе праймериз, то выбор кандидата «Справедливой России» зависит от решения ее лидера Сергея Миронова и председателя Николая Левичева. От имени кандидата зависит отчасти и курс партии, говорят некоторые политологи. Встать в жесткую оппозицию «Единой России», если это будет Геннадий Гудков, или сотрудничать с ней, если кандидатом станет Александр Романович. Геннадий Гудков считает иначе.
Я не понимаю, как может быть организовано сотрудничество «Справедливой России» с «Единой Россией» в рамках Подмосковья. Потому что на сегодняшний день совершенно очевидно, что господин Громов с его самым коррумпированным в истории Подмосковья правительством довел Подмосковье не только до ручки, но и до территориального распада. По сути, и область сегодня дезинтегрирована. От нее отрезали кусок, непонятно почему, для чего, зачем, для кого. Сегодня там огромные потери по бюджету. Я считаю, что любой губернатор Подмосковья, он должен поставить этот вопрос ребром. В чем цель? Делать большую Москву, делать бюрократ-град, тогда это надо выносить за 150, за 200 километров от Москвы, разгрузить Москву, спасти ее от пробок, от мигалок и прочего. Давайте тогда пойдем другим путем, вообще объединим регион. Но я думаю, что ни Москва, ни Россия к этому пока финансово не готовы.
Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский считает, что выбирать кандидата от «Справедливой России» будет «Единая Россия». Именно «Справедливая Россия», а не КПРФ в регионах, способна конкурировать с партией власти, поэтому ее кандидата всеми силами не допускали к выборам 2012 года. И поэтому «Справедливая Россия» вновь под сильнейшим давлением.
Вообще сама «Справедливая Россия» имеет больше потенциал, скажем так, во втором туре, да, чем КПРФ, против единороссов. За ЛДПР совсем мало, как правило, голосует, так сказать. Мы увидели, что у эсеров не зарегистрированы кандидаты почти не во всех регионах. В Новгородск, в Рязанск, Белгородск и в Брянской отказали в регистрации. И единственный регион, в котором эсеров дали, это Амурская, но там у эсеров был заведомо проигрышный кандидат, и сами эсеры в Амурской из всех 5 регионов самые слабые. В Подмосковье, я думаю, что Гудкова тоже откажется в регистрации. Несправедливо Россия думает. А из Кремля такой жесткий приказ, что либо мы вас уничтожим, вместо вас тут вот снова начнем раздувать Прохорова, либо вы выдвигаете Романовича заведомо проигрышным.
О возможном участии в выборах губернатора в Подмосковье заявили и представители националистических сил. Однако уже на первом совещании о проведении праймериз среди лидеров националистических движений 25 декабря выяснилось, не все готовы бороться даже за то, чтобы стать кандидатом в губернатора, сказал Радио Свобода лидер движения «Русский» Дмитрий Демушкин. Сам он также ставит под сомнение свое участие в кампании, считая необходимым сначала зарегистрировать партию, тем более, что в 2012 году он безуспешно выдвигался в кандидата на пост мэра Калининграда. Все же участие националистов в выборах Дмитрий Демушкин называет полезным для приобретения политического опыта.
Будут ли националисты участвовать в этих выборах? До этого были договоренности, что мы, собственно, будем это проводить путем праймериз, договариваясь о едином кандидате там, где у нас будут силы, которые могут поучаствовать. Ну, то есть, если где-то в регионе там один националист идет, то его обязаны поддерживать все оставшиеся. Как ни странно, очень многие яркие лидеры отказались уже на первом же заседании. У меня первоочередная задача сейчас регистрация партии. Партия регистрируется именно с целью воспитать политических активистов. Националисты многие годы были вытолкнуты из какой-либо политики на улицу. И сейчас мы оказались, что нам гораздо легче 10 тысяч человек собрать на погром, чем на выборы. Но, тем не менее, партия регистрируется, чтобы участвовать во всех региональных маленьких различных выборах. Для этого нужно воспитать людей.
Партия бизнесмена Михаила Прохорова «Гражданская платформа» также проведет праймерис и определит своего кандидата. Как заявил сам Прохоров, это будет точно не он. Прохоров не против еще раз побороться за место мэра Москвы в 2015-м или участвовать в выборах в Мосгордуму в 2014 году. Но на выборах губернатора Подмосковья гражданскую платформу, по его мнению, должен представлять другой кандидат. Выборы в сентябре будут проходить уже по новым правилам. Закон о губернаторах, по мнению наблюдателей и политологов, направлен лишь на дальнейшее закрепление позиций «Единой России». Конституционный суд подтвердил, что так называемые муниципальные и президентские фильтры в законе не противоречат главному закону страны. Единственное послабление, допущенное судом, говорит политолог Михаил Тульский, если кандидат в губернаторы набирает больше 15% подписей муниципальных депутатов, а необходимо минимум от 5 до 10%, подписи отзываются и распределяются в пользу других претендентов.
Именно это ограничение в 15% – это такое существенное послабление. Для альтернативных единороссов кандидатов, но для власти это не проблема. Потому что, конечно, 15-процентное ограничение, это говорит о том, что должно быть минимум 6 кандидатов зарегистрировано. При том, что сейчас уже зарегистрировано практически 50 партий, для единороссов не проблема будет наштамповать 5 фальшивых кандидатов альтернативных, в кавычках. Все равно сделать выбор фальшивый. Все равно не зарегистрировать, как не регистрировали в Новгородской, в Белгородской областях кандидатов ни КПРФ, ни «Справедливой России». Вся политика Кремля нацелена на то, чтобы ничего не изменилось, но при этом рассказывать про изменения. Цель, наоборот, улучшить ситуацию для «Единой России», сделать еще хуже ее для оппозиции.
В 2013 году выборы губернатора состоятся во Владимирской области, где «Единую Россию» называют оппозиционной, и в Забайкалье, в Магаданской области и Хабаровском крае, в Чукотском автономном округе. Выборы глав республик пройдут в Ингушетии и Хакасии. В конце 2012 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отказаться от прямых выборов губернаторов в республиках. Он закрепляет за регионами право определять порядок выборов губернатора самостоятельно. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Григорий Мельканян считает эту инициативу верной, но при нескольких условиях.
Необходимо его внимательно изучить, потому что действительно в национальных республиках есть разные такие вот общественно-политические ситуации, и необходимо очень так тонко подходить вот к такому вот согласию внутри различных там групп национальных и конфессиональных и так далее. Поэтому, в принципе, я думаю, что это предложение заслуживает внимания, эксперты, политологи, они сходятся в том, что как бы для национальных республик возможны какие-то вот иные алгоритмы, но они должны быть действительно хорошо сбалансированы, продуманы с тем, чтобы эта кампания выборов она проходила более-менее демократично. Все-таки должен быть веер возможностей для различных субъектов Российской Федерации, но при этом здесь должны быть критерии установлены, по которым те или иные субъекты Федерации могут выбирать вот эти различные системы выборов. Вот. Но это я опять же говорю, что это непростой такой вопрос, он требует очень детального изучения, детального общественного обсуждения, а не какого-то быстрого принятия. Вот. Я не уверен, что это необходимо решать к выборам 8 сентября, это, я думаю, что в течение года как минимум необходимо необходимо обсуждать, примерять на различные субъекты федерации, только лишь потом принимать какие-либо серьезные решения. То есть это вопрос только, вот я думаю, что и на обсуждение, и на будущее.
Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что о возможности иметь, цитата, такую систему приведения к власти, которая никого бы не ущемляла, просили его сами национальные республики. «Мы же не хотим разбалансировать обстановку в стране», — заявил президент России. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Чуть более года работает новая Государственная Дума, после выборов в которую в России начались массовые акции протеста. Эту Думу называют нелегитимной, а прошедшие парламентские выборы – нечестными. О том, как ощущается отсутствие в парламенте конструктивной оппозиции, автор и ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с бывшим вице-спикером Государственной Думы, председателем Российского общенародного союза Сергеем Бабуриным и секретарем политического комитета партии «Яблоко» Галиной Михалевой.
Сказывается ли отсутствие вас и ваших коллег на работе парламента?
Безусловно, у нас не зря сейчас нашу Думу прозвали сумасшедшим принтером. Все законопроекты пекутся, как горячие пирожки, причем все они подгорелые, потому что последний пакет, который был принят Государственной Думой, начиная с закона об ограничении митингов и кончая закона об иностранных агентах
и о клевете,
ну и далее по списку. Это же все законы, которые подрывают наши конституционные основы. Это очень вредные, очень опасные законы, и самое главное, с очень широким трактованием. Потому что за любое общение с иностранцем сейчас можно загреметь за шпионаж, за любой выход на улицу можно получить 300 тысяч штрафа, ну и так далее. Это все такие очень конъюнктурные законопроекты, а некоторые инициативы, которые еще лежат в Думе, они еще вреднее. Например, закон об оскорблении чувств верующих. Ну что это такое? Мы просто превращаемся в какое-то отсталое клерикальное государство.
Вопрос, Сергей Николаевич Бабурин. В составе какой политической силы вы баллотировались в действующую Думу?
В действующую Думу я не баллотировался. И Российский общенародный союз в тот момент не был партией. Мы вели консультации, переговоры, мы готовы были свои силы приложить к одной из партий, которые были нам близки по взглядам, но ни одной из партий мы не понадобились. И, может быть, понятно, потому что, глядя на их действия в сегодняшней Государственной Думе, ну, мы бы не вписались вот в эту политику, вот в этот расклад сил. Я, может быть, с Галиной не соглашусь в каких-то оценках. Я, например, считаю, что у нас, наоборот, даже в Конституции нужно определить и указать историческое место православия. Но ведь даже вот то, как это делают, вот как этот закон делают, это оскорбляет вообще и верующих, и неверующих. Это просто театр абсурда и какая-то законодательная судорожная деятельность, какие-то, ну вот не дай бог сейчас услышат вот эту инициативу о том, чтобы за превышение скорости 500 тысяч рублей штрафа делать или там еще что-то, вот просто хватаешься за голову и думаешь, а народные избранники считают себя таковыми или нет?
Нет, конечно. Они, собственно, этого и не стесняются. У нас был сход граждан в Москве из-за уплотнительной застройки. И там представитель «Единой России», председатель муниципального собрания, сказал гражданам, что ему все равно, что они о нем думают.
А потому что у нас ликвидирован контроль народа. Вот ликвидирован на всех уровнях. Ведь главная форма контроля – это, согласитесь, выборы. Депутат, должностное лицо выборное, если оно не соответствует воле большинства, если оно противоречит настроениям большинства, оно меняется. Но у нас выборы, которые прошли в декабре прошлого года в Государственную Думу, выборы, которые потом, вот сейчас у нас одаряют итогами каждый раз, ведь мы же видим, что рисуются итоги. На сегодняшний день, вот, допустим, меня упрекали, почему я ходил на Болотную площадь. Почему вот Российский общенародный союз проводил русский марш вместо того, чтобы встроиться там в стройные ряды профсоюзов или КПРФ, или кого-то еще.
И прийти на поклон. Да.
Значит, вы знаете, я говорю, вот объяснять протест только происками ЦРУ, только происками каких-то иностранных агентов, это означает не понимать души русского народа. Да, у меня совершенно различные взгляды. Я уж не говорю про Григория Алексеевича Явлинского, который мы во многим совпадаем, но тем более, извините, с Касьяновым, с Немцовым. Но есть некая черта, за которой различие политических взглядов стирается, потому что речь идет об уничтожении ценностей и основ нашего существования. Вот честные выборы – это просто основы развития общества. И если не будет честных выборов, а что тогда будет?
Ну, тогда не будет никакого механизма влияния граждан на власть. Но я бы все-таки возразила вам.
Пожалуйста.
Ведь не только русский народ участвовал,
конечно,
в этом.
Вот
не только... забывайте, пожалуйста, что все-таки у нас страна многонациональная, многоконфессиональная. И вот педалировать вот эту русскость, на мой взгляд, и православие, кстати, тоже, очень опасно.
Галина, а вы понимаете хоть кто такие русские? Русские – это не этническая характеристика, это принадлежность к культуре. Вот тот же Пастернак – это великий русский поэт, он писал на русском языке. Пушкина, если вы меня обвините, что я какой-то узколобый шовинист, я что, и Пушкина должен отдать африканцам? Это всех раздать? А с кем мы останемся тогда?
К сожалению, любое проявление национализма в нашей стране, оно очень быстро приобретает радикальные формы. И есть люди, которые этому очень сильно помогают. Кстати, такие люди сейчас есть и в Координационном совете.
Специальная курия была отведена националистам.
Вот на наш взгляд, это, в общем, очень опасно и очень неприятно, когда все сбиваются в одну кучу. Политические силы должны конкурировать между собой,
да,
на выборах, а люди должны уже выбирать,
да,
те позиции, которые им близки.
И перестаньте бояться русских, потому что вот... Ущемленность русских...
Это я сама себя боюсь,
ну,
получается.
Так, а вот почему же вы тогда боитесь сказать, что должно быть это движение?
Потому что мы за интернационализм.
Интернационалистами могут быть только люди, которые любят свой народ. А вот не надо путать национализм и шовинизм.
И другие тоже... По скрипе русского найдешь татарина, знаете же.
Ой, так часто скребут, что забывают вообще, кого скребут.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Продолжается информационная программа «Время свободы». Чешское издательство Павла Мерворта издало книгу о Николае Лоском. Русский философ прожил в Чехословакии 20 лет после принудительного выселения из Советского Союза в 1922 году. Этому периоду его жизни посвящена книга теолога, преподавателя католического теологического факультета Карлова университета Карла Сладика «Николай Лоский. Защитник мистической интуиции». С автором книги беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
В Чехословакии с идеями Николая Лоского были знакомы еще до его переезда в Прагу, поэтому местные интеллектуалы сразу же откликнулись на публикации, которые стали появляться в пражском журнале «Философское движение». Мировоззрение русского философа сформировалось до эмиграции, и в Чехословакии он сосредоточился на том, чтобы рассказать о русской религиозной философии и об интуитивизме, направлении, которым Лоский занимался большую часть своей жизни. Рассказывает теолог, преподаватель католического факультета Карлова университета Карл Сладек.
Лоский был христианским философом православным, и ему были близки идеи местных католических мыслителей. Он считал, что мистическое познание сопровождает человека на его духовном пути, ведущем к встрече с Богом. Говорил, что существует объективное познание Всевышнего посредством интуиции. А возможно, это только в том случае, когда человеческое «я» не ограничено временем и пространством. Еще до приезда в Чехословакию Лоский со своими единомышленниками пытался разработать так называемую «ноэтическую систему» о правдивом познании, о возможности познавать интуитивно. С этими идеями он познакомил местных интеллектуалов. В Чехословакии Лоский продолжает разрабатывать эту систему и начинает задумываться об этике и морали, которые помогают человеку постепенно совершенствоваться на духовном пути. Это, конечно, были не только его собственные идеи, но и идеи других представителей русских философских течений, что было довольно интересно местным ученым. Лоский понимал, что за границей эти знания представляют большой интерес, поэтому начал работу над книгой «История русской философии». Она была опубликована уже после его отъезда из Чехословакии в Соединенных Штатах, где он преподавал в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. В Праге, а позже в Брно, Лоский помогал занимавшимся философией ученым понять, как можно руководствоваться основами этого мировоззрения в духовной жизни.
В своей книге Карел Сладек охватывает разные периоды жизни Николая Лоскова в России, во Франции и в Соединенных Штатах, но большая часть повествования посвящена пребыванию в Чехословакии. Философ прожил здесь довольно долго, сначала в Праге, позже в Словакии, куда переехал после оккупации Чехии и Моравии нацистами.
После того, как Лоскому пришлось в принудительном порядке покинуть Советский Союз, он переезжает в Чехословакию, потому что здесь была создана государственная программа помощи русским эмигрантам «Русская акция». Как и многим переселенцам, ему пришлось поначалу тратить силы на адаптацию в новой среде. В то время он жил довольно бедно, но часто посещал культурные вечера, проводившиеся по пятницам русской общиной в Сбраславе. Когда Лоски стал преподавать, он поселился в так называемом «профессорском доме» в пражском районе Дейвице, где жили те, кто читал лекции в высших учебных заведениях. В подвале этого дома была оборудована часовня, где регулярно проводились богослужения. Лоски работал в институтах и университетах, открытых для многочисленных русских эмигрантов, которых принимала Чехословакия. Преподавание там велось на русском языке. Позже его стали приглашать читать лекции по философии Брно.
Для любого мыслителя важен обмен идеями. В Чехословакии у Лоскова сложился круг общения.
Лоски был верующим человеком. Его философия основывалась на христианских постулатах, поэтому естественным образом круг его общения складывался из тех мыслителей, философов, которые у нас занимались вопросами христианской философии, метафизикой. В первую очередь это не соглашавшиеся с позитивистами философы Фердинанд Пеликан, Владимир Хоппе, Карел Воровка, объединившиеся вокруг журнала «Философское движение».
Лоски полемизировал не только с позитивистами, но и с марксистами.
Он воспринимал их идеи иначе, и это естественно. Лоски приехал из Советского Союза, где марксистская идеология была доминирующей, поэтому он защищал веру как источник объективного познания.
Вы пишете, что идеи русского философа в Чехословакии получили и практическое применение в медицине.
Это произошло в результате общения с врачом Цдибором Бездеком, который является одним из основателей психосоматической медицины. Идеи Николая Лоскова он использовал в своей врачебной практике, так как заметил, что многие физические недуги связаны с душевным состоянием человека, и что болезни можно лечить, обращая внимание на духовную жизнь человека. Обсуждая эти идеи друг с другом, Бездек и Лоски разработали терапевтические основы так называемого импульсного лечения, которое помогало выявить причины болезни в человеческой душе. Они считали, что заболевание связано с неприятием моральных христианских ценностей.
По мнению теолога Карла Сладека, автора книги «Николай Лоски. Защитник мистической интуиции», идеи русского философа определили дальнейшее развитие философской мысли в Чехословакии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские лингвисты выяснили, что «Медный всадник» не один, и не только в России. Доказательства ученые приводят в беседе с Лилией Пальвелевой, ведущей рубрики «Ключевое слово».
Наш сегодняшний разговор о названии «Медный всадник». В Институте русского языка РАН текстолог Николай Перцов и филолог Игорь Сидоров выступили с научным докладом «Медные всадники в русской поэзии и в языке 1830-е годы». Почему же во множественном числе? Все привыкли считать, что этот всадник один. Один памятник Петру Первому в Петербурге и пушкинское произведение с таким названием в литературе тоже единственное. Однако исследователи выяснили, это совсем не так. Слово Николаю Перцову.
Еще больше 70 лет назад замечательный историк литературы Лев Васильевич Помпянский в своей статье «Медный всадник и поэтическая традиция 18 века» указывал, что по неоднократному торжественному употреблению слова «медь» у Державина и его учеников можно сказать, что само заглавие «Медный всадник» принадлежит языку поэзии 18 века. Оно принадлежит этому языку, но в самой поэзии 18 века мы его не находим. В том случае я его с моим соавтором Игорем Александровичем Сидоровым не нашел это словосочетание. Хотя соединение слов «всадник» и «медь» встречается. Вот на следующий год после установления памятника Фальконе в Петербурге. Мы встречаем его в стихотворении Ермилы Костровой. «Сидящий на коне, простерший длань к пучине», так он называет Петра, и дальше через несколько строк «иметь, что вид его на бреге представляет». У Василия Петрова в тех же 80-х годах мы видим: «О, всадник, радуйся, днись я тебе в меди бездушной созерцаю». То есть медь и всадник соединены в поэзии 18 века, но это словосочетание мы не видим. И мы его относим к Пушкину. Вот Пушкин так назвал, мы считаем, этот памятник. Но это не так. Пушкина опередил на 2 года поэт-декабрист Александр Иванович Адоевский в своем стихотворении «Сен-Бернар», написанном в 1831 году в Петровском Остроге и посвященном переходу войск Наполеона через перевал Сен-Бернар в 1800 году. Но интересно нам не это, интересно нам то, как стихотворение кончается. «Перевал грозит Наполеону, что ему будет возмездие за его агрессию со стороны мужающей державы России, он предсказывает, которая грозит звезде твоей». И вот как кончается это творение: «В полночной мгле в снегах есть конь и всадник медный. Ударит конь копытами в гранит и кинет огонь в сердца. Он искрою победный твой грозный лавр испепелит». В этом большом стихотворении есть и другие пересечения с поэмой Пушкина, сомнения о том, что эти два текста связаны, нет у нас с автором никаких. И можно утверждать, что Пушкин видел этот текст. Этот текст был опубликован после смерти Пушкина, но ясно, как он мог оказаться перед глазами Пушкина. Адоевский публиковался в 30-м и 31-м году в литературной газете, издаваемой Дельвигом, Пушкиным и Сомовым. Газета прекратила существование в середине 31-го года, и стихотворение просто оказалось в руках, скорее всего, в руках редактора тогдашнего Ареста Сомова, уже после того, как газета прекратила существование, и Сомов показал ее, скорее всего, Пушкину.
Если ваша гипотеза верна, что же получается, что Пушкин плагиатор?
Вы знаете, это сложная вещь, так нельзя говорить. Дело в том, что в поэзии 20-30-х годов пересечение, заимствование – это совершенно нормальное явление. Причем заимствование из произведений неопубликованных. Поэтому прямо так называть плагиатом это никак нельзя, в отличие от последующего времени, когда это могло быть сочинено за плагиат. Тем более, что дальше мы видим, что и у Пушкина было заимствовано несколькими годами позднее неопубликованная его поэма. В 1833 году в Болдине Пушкин пишет «Медный всадник», отдает ее на высочайшую цензуру, получает замечание от Николая I, которое он не может исправить. Поэма остается у него в письменном столе. Правда, в 1834 году в декабре он публикует вступление к поэме, в котором речи о «Медном всаднике» нет.
Это то самое вступление, которое начинается хрестоматийными строчками: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн» и так далее.
Да. И вступление появляется в библиотеке для чтения, но через 4 месяца в газете «Литературное прибавление русскому инвалиду» появляется стихотворение с названием «Медный всадник». Это первое в русской поэзии произведение так названное. И подписано оно «И. Петров». Выглядит как псевдоним. Стихотворение просто пронизано пересечениями не только со вступлением к поэме Пушкина, но и самой поэмы. Уже одно название совпадает, что говорит о том, что автор не мог не знать поэму, как он мог прочитать, в печати никак не мог. Это стихотворение обнаружил Игорь Савич Сидоров. Его не заметили поразительным образом другие исследователи. И вывод такой, что автор знал это стихотворение. Автор оказался существовавшим человеком, это не псевдоним, это действительно его фамилия, Иван Матвеевич Петров, харьковский губернский казначей, с одной стороны, а с другой стороны поэт. Как он мог это узнать? Игорь Савич Сидоров выяснил, что осенью 1834 года в Харькове несколько месяцев был брат поэта Лев Сергеевич Пушкин. До этого Лев Сергеевич несколько месяцев провел в Петербурге, очень тесно общался с братом Александром. Я думаю, что Лев Сергеевич один из немногих тогдашних близких Пушкина людей, которые эту поэму знали. Совершенно естественно, дорожка, которая ведет от текста поэмы к Петрову. Лев Сергеевич, обладая феноменальной памятью, мог просто прочесть всю поэму Петрову и тамошним харьковским литераторам, или ее фрагменты. Вот чем объясняется знакомство Петрова с этой поэмой.
Тут важно понять мышление человека 30-х годов XIX века.
предположим, он действительно услышал этот текст от брата Пушкина. Он что, этим текстом так восхитился, что решил спеть свою песню своими словами?
Да, и я думаю, что именно так было. Он был поражен и самим текстом. И кроме того, он в первый раз оказался в Петербурге. И он был потрясен величием столицы, ярким мартовским солнцем, которое светило в марте 35 года, об этом сообщает газета. Стихотворение начинается: «Вешний негой солнце дышит, весел радость над челом, мчится всадник, ржет и пышет конь под медным седаком».
Николай Перцов вместе с Игорем Сидоровым сейчас заняты подготовкой публикации своих разысканий о медных всадниках, скачущих, как выяснилось, по многим страницам русской литературы. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Если для кого-то нынешние рождественские и новогодние праздники – повод для веселья, то для бездомных холода могут просто стать причиной смерти. Об отношении в Литве к людям без определенного места жительства рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Для одних людей бомжи – это выпавшие из социума слабаки, своим видом неприятно колющие глаза цивилизованной публики. Для других – непременный атрибут капиталистической действительности, для третьих – объект искренней заботы. Для доктора социологии Анелия Василюте, написавшей книгу «Нищие. Образ жизни и ценности», они – предмет исследований. По ее словам, в эпоху глобализации бомж – это горький современный символ потери патриархального чувства дома.
Они потеряли свои ресурсы социальные, интеллектуальные, материальные. Но с ними связаны такие ценности, как проявление добра, сочувствие. Их образ жизни учит людей, как прожить в аскетической среде. Эмоциональный портрет нищих составляют такие качества, как боязнь, благодарность, иногда ненависть. Они редко общаются из-за стыда показаться не в форме. У некоторых из них много гордости, не прощают обид, закрываются в себе. Им не свойственно бороться за себя, они не верят, что могут возвратить свой статус. Тем не менее, их имидж связан со свободой, с такой анархией. Их бездомность совпадает с характером современного общества, своеобразная метафизическая потеря дома. Человек потерял свою идентичность, становится вечно блуждающим мигрантом.
Анели Василюте. Философски, не скрывая сочувствия, смотрит на бездомных и публицист Пранас Моркус.
Существование этого загадочного, бездомного, параллельного нашему мира подтверждает то, в чем раньше или позже через страдания убеждается каждый. Мы живем в обществе, скрепленном всеобщей нелюбовью. Человека низвергает не отсутствие куска хлеба, а отсутствие любви. Так или иначе, ютящийся в неподожженном еще сарайчике, согретый обществом кошки или собаки, чтобы о физической стороне этого погружения не говорили, свободнее и человечнее бесстыдно пирующих на банкетах или улыбающихся с обложек глянцевых, выброшенных на ту же свалку журналов. Вряд ли человек, мерзнущий в закутке, думает именно так, но обратно в мир равнодушия, борьбы за выживание почему-то не тянется.
Это был Пранас Моркус. При том, что среди бездомных часто встречаются люди незаурядные, по складу поэты, философы, имеющие образование, порой даже не одно, для оказания помощи их, находящихся далеко не в возвышенном состоянии, на улицах приходится подбирать врачам. В их руки первым делом бродяги попадают в случае болезни или алкогольного отравления, рассказывает заведующий приемным отделением Вильнюсской университетской больницы скорой помощи Михаил Браверман.
Большую роль играет работа санитара, которые моют и чистят, чтобы можно было бы нормально их осмотреть. Мы работаем в масках, эти больные месяцами не моются, имеют насекомых. Даже иногда приходится нам зажигать индийские ароматические палочки, чтобы забить этот запах. Мы же не знаем, чем вообще болеют. Это бывает и С-гепатит, это бывает и туберкулез, кожные заболевания. Так что медикам с этими пациентами очень сильно достается, и этим больным приходится выделять одиночные палаты, чтобы изолировать от общего потока пациентов. Хотя бы пару-тройку дней он почувствует себя человеком.
«Расскажите, — попросила я доктора, — про конкретного бездомного, которым вы занимались сегодня».
Без возраста, возраст потерян, по внешности он 60 лет, то выясняется, что ему 40. Спокойные, представьте себе, что они спокойные, умиротворенные. С 92-го года человек бомжует. Чем живет, как живет, не говорит.
выскочить из этой пропасти он явно не попытался. Люди, которым нравится эта жизнь.
Михаил Браверман. У другого врача, известного вильнюсского психиатра Александра Алексеевича, я спросила, всех ли бездомных, как думают некоторые, можно в той или иной степени считать людьми с надломленной психикой, больными?
Очень многие из этих людей больные могут жить не только в своем внутреннем больном душевном мире, но и в больном внешнем. Таким образом они приспосабливаются. Некоторые сознательно, некоторые полусознательно, некоторые выбирают как вид протеста. Назло иногда, близким назло обществу, очень по-разному.
Доктор Алексейчик напомнил, что каждого бездомного, нищего, бродягу когда-то в старом мире называли убогим, человеком Божьим и считали достойным не только сочувствия и помощи, но и уважения. Бездомные, больные, считает психиатр, это вообще-то для сытых и здоровых возможность проявить человечность. Как писал о бродягах святитель Игнатий Брянчанинов, что тебе дело до их недостатков, наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви. Ирина Петерс для Радио Свободы, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Итоги дня». Она начнется в 20 часов московского времени. Ее проведет Дмитрий Волчек.